Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «По существу о насущном» и я, ее ведущий, Олег Черняк. Тема сегодняшнего эфира «Когда узнал, что ребенок наркоман, как жить и как быть». В нашей студии сегодня потрясающие гости, люди, которые непосредственно имеют отношение к этой проблеме тем или иным образом, кто-то сам прошел, и мы хотим сегодня, чтобы на этом месте было не человеческое умозаключение, но чтобы Дух Святой, Он действовал через каждого из нас, и люди получали свои ответы. Пастор Богдан у нас в гостях, Владимир, Алексей, Иван Познахарев, Владимир Терентьев. И предоставляем слово старшему, это пастору Богдану. Тема, первый вопрос звучит у нас так. Существует версия, что между детьми и родителями существует невидимая связь, и они влияют друг на друга. Как вы смотрите?
Наверное, с этим трудно не согласиться. Связь, она существует и не только с родителями, но вообще мы все между собой друг с другом связаны каким-то образом. Контактируем, строим отношения, пусть и незримо, но влияем друг на друга, на жизнь друг друга. И поэтому вот Писание нам говорит, чтобы мы бережно, аккуратно, осторожно, с любовью и так далее вот относились друг к другу. Потому что вот это влияние, ну, конечно же, есть огромное. По отношению вот родителей и детей, порой вот таких неблагополучных, даже существует определенная вот эта терминология, там созависимость, которая вот называется. Потому что если страдает один, не может страдать другой. Как говорят, один еврей, у которого жена была больна, там с ногой проблемы какие-то, он пришел к врачу и говорит: врач, у нас, говорит, болит нога. То есть вот это вот у нас, да, как бы вот, ну как, если болит у твоего ближнего, как оно может не болеть в твоем сердце? Поэтому, конечно же, вот тот вопрос, который сегодня поставили, ну, он, понятное дело, он актуален для любого родителя. Он не может равнодушно смотреть на страдания своего сына. Вот, и поэтому, конечно, вот это вот есть, и с этим надо что-то делать. И я думаю, вот для этого мы здесь и собрались, чтобы вот как-то понять и разобраться, что с этим делать.
Потрясающий ответ, и у нас еще есть на это мнение версия. Алексей, ваше слово.
Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей Дебров. Конечно, вот эта беда, современная беда общества, которая проявляется в наркомании, это как прямое следствие взаимоотношения ребенка с родителем, потому что очень многие, все практически наши обиды, предрассудки, какие-то искажения в пути, обиды, боли, они все идут родом из детства. И проблема наркомании, как мне вот это видится, из своего тоже опыта жизни, сам я не, конечно, слава Богу, меня Бог отвел от этой болезни, но с наркоманами я сталкивался. И мое понимание и духовный опыт в этом вопросе такой, что это следствие либо, ну, неправильной любви, неправильных взаимоотношений между детьми и родителями. Вот как раз в тему того вопроса, который задал Олег Черняк. И это является следствием либо избыточного внимания и заботы родителей по отношению к ребенку. Да-да, избыточного. Или недостаточного. Вот когда нету вот именно той гармонии и баланса между вот родительской гиперопекой, или наоборот, когда родитель хочет контролить все абсолютно везде, быть, чтобы ребенок проживал его сценарий жизни, Он не дает ему ни свободу, ни творчество. Вот эта вот гиперопека вызывает бунт в нем. И вот приводит к такой проблеме. И наоборот, когда человек, когда родители просто оставляют на произвол судьбы, на воспитание улицы, то же самое ребенок попадает в такую зависимость. И когда сталкиваются ко мне, ну я сталкиваюсь с теми родителями, которые задают мне этот вопрос, к сожалению, такое есть. И всплывает это уже. Я всегда советую из своего тоже, в том числе, опыта начать с себя. То есть всегда как бы действует стереотипно, вот ему нужно то, ему нужно все, его нужно заслать в какой-то реабилитационный центр, нужно еще как-то. Я всегда предлагаю такому родителю начать с себя. И в нашем городе, вот, пожалуйста, Google в помощь, у интернета у всех есть так называемое сообщество созависимых людей. Проходят такие группы, их несколько, есть при храмах, есть при церквях, есть психологические сообщества, они по-разному называются. Забейте в интернете, найдите, есть горячий телефон этой линии. Там собираются родственники, мамы, папы, сестры тех людей, которые попали в зависимость своих вот родных. И начинать надо с себя. И вот там колоссальный опыт, как выстраивать взаимоотношения, пути исцеления, пути исцеления физической вот зависимости. Поэтому вот
Есть уже алгоритм, не надо его
думать. Есть алгоритм, совершенно верно. Да. И причем основанный на опыте, на тяжелейшем опыте, но там очень большие, хорошие толковые результаты. Но одному противостоять по советам своих страхов или предрассудков, или начитавшись что-то в интернете, нет, это огромная работа над собой и в сообществе людей, которые тоже проживают эту болезнь. Это болезнь. Благодарю.
Спасибо. Есть еще версии на этот вопрос?
Есть.
Что именно взаимосвязь между родителями и людьми, которые находятся в проблеме? И какую роль вообще родители может... если отключен от процесса, от исцеления, там, восстановления, родителя, и поэтому нет результата. Или от самого человека, это может он один, не без разницы, будут ли с ним родители проходить этот путь вместе или нет.
Есть такой момент и тенденция, то есть каждый родитель знает своего ребенка. И когда начинается, и вы замечаете у ребенка неадекватное поведение, что-то он делает не так, либо как-то ведет себя неправильно, то здесь не надо прямо медлить и думать, что вы что-то там способны сделать, как-то повлиять, помочь. Это очень тяжелая вообще зависимость, это очень тяжелые проблемы и решения. Как правило, родители, никогда не берите на себя эту ответственность, вы с ней не справитесь, потому что зачастую за этим стоит очень сильный духовный мир. И люди, попавшие, это прям болезнь, правильно сказали, но это прям такие оковы, что никто самостоятельно из них еще никогда не выбирался. И всегда очень сильно нужно вмешательство специалистов, тех людей, которые знают, что делать, как делать, правильно делать. И главное, знаете, быстро, чем раньше вы примете правильные действия, тем быстрее человек будет спасен и получит надлежащую помощь. Не тяните, увидели странности ненормальные, сразу обращайтесь в помощь людям, специалистам, к людям, кто занимается этим.
Спасибо, Иван. И сразу мы переходим к следующему вопросу. И кто же занимается лечением наркоманов, и чья польза, судя по плодам, на вашем опыте есть у кого? Кто этим лучше всего занимается, на ваш взгляд?
Да, добрый день, друзья. Такой достаточно актуальный вопрос. Как говорится, я сам прошел этот путь этой болезни, путь этой проблемы. Он был очень долгий, на протяжении больше 15 лет, 17 лет, 18, может быть. Была такая проблема у меня. Конечно, все время это я пытался от этого избавиться. И родители пытались вместе со мной помочь мне от этого избавиться. И хотел бы в первую очередь дать совет родителям. Когда такая беда пришла в семью, не надо опускать руки. Не надо ставить крест на ребенке, на себе, там, на семье, на жизни там, и так далее. Нужно дальше сражаться, нужно дальше бороться за своего ребенка. И если вы это будете делать, то победа 100% придет. По поводу, кто помогает, ну, я могу рассказать на своем опыте. За это время моей болезни я очень много прошел разных клиник, там, лечений, врачей там, и так далее. Но, как говорится, исцеление от этого не приходило. Ну, на какое-то короткое время, может быть, там максимум на месяц. И потом все опять возвращалось, как говорится, туда же, где и было. И после этих долгих, как говорится, скитаний, страданий, все-таки родители, они мои, увидели вот эти вот программы реабилитационные, духовные, есть психологические 12-шаговые, есть еще разные программы, да. И они все они работают. Здесь не надо там вот работает только духовная программа или работает только 12-шаговая программа, там психологическая. Они и те, и эти работают. И тем более они работают, если у самого человека появляется желание от этого избавиться.
Ну что, должен устать?
Да, правильно? Должен устать человек. Должен устать, должен прийти к этой черте. Ну вот почему, как бы, я считаю, одно из как бы условий того, что мне Бог помог. Потому что следующий шаг, это был шаг, ну, только в смерти. И все, и только, ну, когда вот такая ситуация возникает, что все, ты понимаешь, что следующий день он может, ну, вообще как бы не начаться или вообще не закончиться, или закончиться там где-нибудь в земле. Приходит Господь в этот момент, и в этот момент очень сильно, как говорится, прикасается и происходит вот это вот, ну, исцеление внутреннее.
Если вы говорите о реабцентрах, то один из них в интервью сказал, что когда ко мне приходят испуганные родственники и приводят с собой мальчишку или там уже мужчину или женщину, то он всегда смотрит на вот на что, насколько он устал. Потому что брать раньше, вроде как, пока еще смысла нет. Вы согласны с его утверждением?
Я согласен, что да, человек, который, как говорится, направляется к исцелению, его приводят туда, он все равно должен иметь внутри какую-то усталость и какую-то, ну, вот это вот, знаете, что желание помощи, желание, чтобы ему в этом помогли. Ну, без желания человеку очень сложно вообще что-то сделать в его жизни. Это 100%.
100%, и он должен сам себе внутри сказать: надоело. Надоело обманывать себя, надоело обманывать людей вокруг, жить вот эту двойную жизнь, в которой ты вроде бы находишься и с семьей, и говоришь, как хочешь измениться, и вроде бы и даже начинаешь меняться, но ничего не получается. Враг внутри, ну, преодолевает. И, соответственно, надо сказать, что устал. Я тоже сегодня размышлял об этом, молился с утра, и Бог вот эти вещи открывает. Бесполезно человеку что-то доказывать, ну, что как-то убеждать его, показывать ему перспективу и так далее, пока у него или он не окажется совсем на обочине жизни, или когда он сильно устанет, ну, это то же самое и есть, и скажет: все, я, помогите, и начинает уже переходить к тем или иным вариантам. Вот, Алексей.
Дорогие друзья, так это как раз наше рассуждение выводит к тому, что очень важно, вот это вот опять мы выходим на план взаимосвязи вот этих взаимоотношений сакральных родителя и ребенка. То есть вот это правильное, духовно здоровое взаимоотношение необходимо выстраивать. Ведь зачастую родители занимают такую позицию: я дал все, а он, значит, это не ценит и прожигает свою жизнь с этими наркотиками, и у меня же все вытаскивает. То есть родители зачастую просто не видят тех ошибок, которые они допустили вот в своих взаимоотношениях с ребенком, гиперопекой или недостатком внимания.
Алексей, чуть-чуть вот буквально из и личного опыта, к сожалению, и опыта многих других созависимых. Тут проблема вторая, что сам родитель прячется, как я вот, например, отрицание такое большое, длинное, да, и позволяет ребенку в мире заниматься этим, не участие как раз. И второе, мы, наверное, не должны добивать несчастных родителей, кто нас сейчас слушают, потому что нашу программу будут слушать в подкастах именно те люди, кто им-то надо. Я сомневаюсь, что человек из благополучной семьи будет нас слушать. И мы не должны добивать, сказать, вот только ты не виноват, только родители виноваты, больше никто не виноват. А я считаю, когда вот, например, в нашем недемократическом обществе доллар стал таким конвертируемым, все их хлынуло. А до этого никому рубль не был нужен, и наркомания обходила страной СССР, потому что рубль нельзя было поменять ни на что. Вот много причин на самом деле. Это же не случайно совпало с 90-ми, когда все рушилось. Вот и мой сын так там погибал.
Если...
Поэтому мы не должны обрушивать все на родителей, сказать, только вы одни виноваты, им так плохо, мы еще будем это добивать. Я знаю множество семей, где прекрасные родители, идите наркоманы.
Можно просто... и дальше сидеть в самосожалении или самооправдании.
Да-да.
Но нужно понять, что где-то произошла ошибка, и та причина, что у ребенка нету морально-нравственного духовного стержня, это все равно в любом случае имеет свои корни. А где допущена ошибка, почему и как ее исправить, самое главное, это необходимо делать в соответствующих сообществах. Ведь церковь это приводится как собрание единомышленников по духу. И где же это делать, как не в том сообществе, где понимают о чем? Ведь мы зачастую приходим в те сообщества, где тебя понять не могут. Не могут понять, что испытывает родитель. Какой ад они переживают вот в этой зависимости и созависимости, в этом танце смерти, по-другому не назовешь, где один является донатом этой смертельной зависимости. Как правильно расставить границы? Как принимать человека больного, но не принимать его болезнь? Как это разделить? Кто это может? Это только большими опытом. Опытом, знаете, как на войне, вот приходит опыт с потерями, приходит опыт, да в любом деле, только когда опытно вот это вот проходишь, так зачем же наступать на свои грабли, когда есть действительно сообщество, есть разработанные методы, и, конечно, я призываю только к тому, что многие родители самоустраняются, они говорят, это проблема ребенка, мы дали все, что возможно, у нас вообще нет проблем, нет, есть. И где эти проблемы, и каким образом они выстроены, и где есть перекосы, можно рассмотреть именно в том сообществе, которое над этим конкретно работает, и исправлять эти ошибки. Да и потом, вы посмотрите, если больные корни, разве ты будешь, ну разве древо рода будет здраво, разве принесет правильные плоды? Конечно, начинать надо с корней. И в своих больных взаимоотношениях с ребенком, да, у меня были больные взаимоотношения. Было непонимание, было отрицание. Я всегда старался навязать свой сценарий жизни. Он бунтовал, у нас вот, ну, слава Богу, не дошло до вот этих наркотиков. Потому что уверовал, начал идти. Но мне не помогло вот церковное сообщество исправить с ним взаимоотношения. Не помогло. А знаете, что помогло? Сообщество созависимых людей, которые я прошел, вот при Троицком храме есть, а собирались созависимые люди, мамы, папы, и была целая программа, и я вошел в нее, прошел, у меня был проводник по этой программе, 12 шагов я прошел, и исцелились взаимоотношения. Мы сейчас с сыном лучшие друзья и понимаем друг друга. Раньше нам поговорить не о чем было. У меня были к нему просто список претензий на поллиста. Он не соответствовал моим представлениям по жизни. Вот. И Бог меняет, но нужно знать, где и как. Вот это лично мой опыт, который я могу поделиться.
Угу. Продолжу, вот, Алексей, мысль, да, можно. Обозначили вот эту как бы проблему опять. Отцы и дети, наверное, известная такая. И, ну, наверное, это справедливо, конечно. То есть не зря вот это вот мы знаем поговорки, яблоко от яблони недалеко катится. То есть, конечно, вот опять же, вот эта связь, о которой мы говорим, последствия ее. Но знаете, вот мы все-таки вот даже в Писании, в Библии, мы ведь находим такой вот момент, что иногда у благочестивых родителей бывают, ну, нечестивые дети. Ну, собственно, и наоборот тоже мы такое в жизни находим. То есть и такие вещи случаются. То есть, опять же, не всегда вот это вот срабатывает, что если ребенок плохой, значит и родитель где-то проморгал. И вот в том вопросе, который вот и обозначен был, как бы все равно чувствуется вот какая-то такая боль сердца. То есть как быть, что делать. То есть, видимо, родитель
положительный, то есть сам старался вести достойный образ жизни и, скорее всего, и вкладывал вот это вот лучшее в детях, и вдруг это обнаруживает вот такую проблему, и он в панике, в растерянности, что же делать теперь, куда бежать. Ну, вот со своей стороны, как человек верующий, вот служитель церкви, я, конечно же, бы сказал, что нужно бежать к Богу. То есть, опять же, начинать пробуждение, оно начинается с меня, оно исправляется с меня. То есть, мне самому, в первую очередь, нужно познать вот Творца моего, Спасителя, Создателя, работать над собой и молиться и за своего ребенка, чтобы Господь каким-то образом вмешивался в его жизнь, каким-то образом помогал ему вот исправиться. Видите, мы вот как бы люди верующие смотрим на вот жизнь семейную каким образом. То есть дети, по большому счету, они не мои, они тоже Божьи. И Бог мне их дает на какое-то время, на какой-то промежуток жизни, чтобы я их достойно воспитал для Бога. Если я достойно их воспитал, то мне остается можно быть, насколько ты можешь, спокойным. То есть отдать дальше в руки Божьи. Если, конечно, меня совесть мучает, что я что-то не додал, не доделал, то тут, да, надо и самому каяться. Нужно и самому что-то просить прощения у Бога. Опять же, это обязывает идти в церковь. Вот. Но если я все дал, то остается только молиться, чтобы Бог дальше вел работу с этим человеком. И тут, знаете, тоже вот есть два момента. С одной стороны, как вот слышал, как люди, работающие вот в реп-центре, в нашей церкви тоже, они говорили родителям, что вам надо просто его изгнать из дома, из общества своего. Ну, как вот церковь иногда отлучает людей за грехи какие-то, да, ставит вне рамки церкви. И вот как бы мера воспитания такая, изгнать из семьи, из квартиры, чтобы он туда доступ не имел, чтобы он, как вот мы заметили, опустился до плинтуса, понуждался в Боге, в исцелении от наркомании, столкнулся вот с бедой вот этой своей и понял, что возбудить в нем желание что-то менять. Избавиться от этой проблемы. Или, как вот некоторые говорят, тут побеждать любовью. То есть не каждый родитель способен на такие кардинальные меры, как бы вот поставить ребенка своего и не контактировать с ним, вот, преграду вот эту выставить, чтобы до него дошло быстрее. Но некоторые как бы тут любовью. То есть тут как бы вот идут этот путь до конца вместе с ним, чтобы... Ну вот, может быть, дойдет через любовь.
Раз пишут наши слушатели сейчас, isaki.ru, трансляция, Владимир Терентьев аккаунт. Сложно человеку избавиться от зависимости. Приводит, конечно, улица. То есть главная причина, конечно, являются не родители, а именно улица. Знакомые там, дилеры называют их. Из твоих знакомых, кто бы сам... Вот такой вопрос, слушатели, из твоих знакомых, ну, из ваших, видимо, да, знакомых было, чтобы кто-то сам бросил без помощи? Вот это вопрос, слушатели, ко всем, кто желает ответить. Были ли случаи, когда сами бросали?
Ну, на самом деле, это зависимость такая, это такая болезнь, что сам тут не разберешься, знаете, когда ты попал на такой крючок, рыба сама не может освободиться. Также здесь вот Владимиру, наверное, слово...
Как бы в моей жизни я даже не припомню таких, кто мог бы сам без какой-либо помощи от этого избавиться.
А вы сами бы могли, Владимир?
Да нет, конечно.
Есть один такой случай, но опять же, как-то сам не сам назвать можно. Колония спасла всех вот по-разному. Он отсидел, причем не раз, и в один из сроков у него прям пришло к нему озарение, осенение. Хватит так жить. Он вышел сейчас, слава Богу, у него крепкая семья, большой дом он себе построил, у него большой свой автосервис, он работает, он вообще ничего не имеет, ничего, ни с наркотиками, ни с алкоголем, и вообще живет счастливо.
А что, тебе верующий, неверующий?
Неверующий, вообще просто из жизни. Вот про тот предел и про тот момент я бы тоже никогда. Меня несколько раз, я просто расскажу свою историю. Несколько раз меня увозили насильно, много раз меня призывали, но пока я не понял, сам и не дошел, не пришел к тому, что надо что-то менять в своей жизни, я никогда к этому бы не пришел. И вот, слава Богу, за Олега Черняка они пришли в мою жизнь, постучали в дверь, они на протяжении 2 лет рассказывали мне про Иисуса Христа, что жизнь возможно поменять. Я смотрел на них, но меня купило то, что на протяжении этих 2 лет я предлагал им наркотики, они от них всегда отказывались. И сила спасти меня у них не угашалась. И я подумал в один из дней, может, мне тоже это поможет. И вот я позвонил, они меня встретили, отправили, помогли. Слава Богу за реп-центр.
Вот здесь, в этом месте, да, тоже собирались 12 шагов программы вот это, анонимных наркоманов, и они тоже там все говорили. Пример друзей.
Да.
Это весь, да. Лечение, молитва и пример друзей.
Вы еще пример самый главный. Вот сейчас я являюсь руководителем реабилитационного центра, восстановительного. Вы представляете, для людей нету ничего круче, когда ты сам являешься бывшим, зависимым, и сейчас ты просто приходишь и служишь им каждый день, живешь с ними, поговоришь, объясняешь, как это решить. Для них это, конечно, закрытая тема, как для меня когда-то, но тем не менее они делают, поступают, как я их учу, как я им говорю. Их жизнь, она кардинально меняется, и видно, есть плоды, есть люди, которые сейчас вернулись в семьи, которые живут самостоятельно, но... Есть закрытые центра, есть открытые центра. И когда была эта история, чем заняться, то есть мне пришло такое, что закрытый центр, он вообще не нужен. То есть насильно мил не будешь. Да, да. И только по любви. Я работаю, занимаюсь только с теми людьми, кто сам хочет изменить жизнь. И они сами приходят стучаться ко мне в дверь, они проходят, я им даю все необходимые ключи, которые я имею, через которые двери и к Богу, и в сердце, и вообще в жизни открылись. И вообще им даю, и людям это неведомо, но они это делают, поступают, идут вслед, короче, и все, и у них получается.
Как вы знаете, телефон? Вот для слушателей, да, вот видите, одновременно нам учили журналистов. Как вы знаете?
23-11-52. Телефон нашей Томске. Организации в Томске. Mm-hmm. Да, организация называется «Победа». Вот, потому что самая главная, самая великая победа – это победа над самим собой. Вот. И мы находимся, город Томск, улица Рабочая, 36. Все, кто нуждается в помощи, также родители, у кого дети в зависимости и в проблеме, звоните, не стесняйтесь. Имею большой богатый опыт, могу ответить на многие ваши вопросы, могу дать координаты людей, кто... Ну, тоже компетентен. И вообще обращайтесь.
Еще это... раз, телефон короткий.
23-11-52.
Спасибо.
У нас музыкальная пауза. Прежде чем музыкальная пауза, вот, спасибо, спасибо за мысли, которые выражаете искренне от сердца. Иван Познахарев. Угу. Поэтому не отключайтесь, друзья. Дальше продолжим, и мы пойдем дальше.
Это она, стройная умна, прекрасно одета и очень красиво. А говорили, она уже умерла. Это она в детстве играет в прятки, маме своей задает загадки. Кто это? Это она. А это первый класс, дорога в школу, где все неизвестно, незнакомо. Первые ее учителя. А это одноклассник, мальчик Дима, тот, кто равнодушно не проходит мимо. Диме очень нравится она. Она так любила мечтать, ей так хотелось любить. Она так мечтала счастливой стать, ей хотелось жить. А это летний теплый вечер, дискотека и новые встречи, первые сигареты, едкий дым. Первый поцелуй, разлука, слезы и начало с малой дозы, первый и больной укол. Это она или просто похожа, грязная очень на фоне прохожих, свое тело людям продает. Ее издалека, увидев отчим, признавать совсем не хочет. Ей так страшно, она скоро умрет.
И не нужно горьких слез.
дорогие друзья, в эфире программа «По существу о насущном», и мы продолжаем тему. Если вы узнали, что ваш ребенок наркоман, что делать, как жить и как быть. И мы идем дальше и развиваем этот вопрос. Но я убежден, что каждый человек должен заниматься своим делом. Вот у меня вчера автомобиль сломался, сигнализацию нажимаю, а кнопка входная не закрывается. Я стал разбирать эту дверь, потратил много времени, но так ничего не починил. Еще ладно, что не починил, я еще и не собрал, так как нужно собрать. Соответственно, поехал в мастерскую, ребята с таким удовольствием набросились вдвоем на эту дверь, там вопрос 20 минут, все поменяли, все, что нужно, все закрепили, установили. И я остался доволен. Почему? Потому что люди занимаются своим делом. И также на сегодняшний день есть специалисты относительно наркомании, которые занимаются своим делом. Это различные программы, которые Владимир Водопьянов нам говорил, Иван Познахарев, пастор Богдан, Алексей, мы все, Владимир Терентьев. Мы вот разговариваем, все непосредственно тем или иным образом имеем отношение к реабилитации, к людям, которые находятся в проблеме. Разные программы на сегодняшний день есть, 12-шаговые, духовные.
Можно такой вопрос, связанный именно с родителями? Я представляю их в сторону, потому что сам был в несчастье как родитель. Наркоманы очень часто врут. Ну, просто это, видимо, хлеб как-то выжить, да, в этом мире, который их не принимает. Соответственно, вы бы рекомендовали все-таки обращаться к светским специалистам, если вот обнаружить дорожку, или все-таки обращаться в церковные вот эти учреждения?
Я думаю, обращаться к светским людям, через светских людей обращаться к духовным людям. Люди, которые, чтобы они объяснили им на их языке, как решаются вопросы. Вот, более так доступно и понятно будет, потому что ближе такие, ну, что если придет человек, родитель, ему... Вот там, ну и со сверхдуховно. Им сразу начнут объяснять, и они просто не поймут, испугают, скажут, ну нет, нам просто нас вот сейчас этот момент тревожит. На самом деле, наверное, Бог так делает, знаете, это наркомания — это просто такой явный пример зависимости, когда он проявлен, такой боль, это видно, это видно всем. А каждый человек тем или иным образом там зависит от каких-то моментов. И Бог увлекает. Кто-то там одинок. Приходит в церковь, вот сейчас приду, там женюсь, там будет, теперь наконец-то будет невеста хорошая, там не пьет, не курит, не матерится. Или там экономика, слышал, у них там процветание, они там десятину приносят, и у них там с деньгами все нормально, жертвуют, и с деньгами все нормально. И Бог тем самым увлекает, как бы, ну, заводит. Я пришел, мне не было, я никогда не думал, что я буду в церкви. Я пришел, мне надо было месяц быть на реабилитации. Ну, как мне сказали, и все, и у меня тогда вся моя жизнь изменится. Ну, знаете, я действительно, с чего начал, чтобы на мысль не терять, что есть вот эти площадки, площадки, где идет помощь людям. И вот, когда я пережил свободу в Боге, я вообще, на меня даже, кто меня отправлял, они вообще не поняли, что произошло. Они мне говорят, ты зачем тебе это надо, все, поехали, ну, там обычно все. Да я говорю, да нет, тут по-другому. И тут относительно зависимости, я думаю, что каждому свой метод, как каждому свой подход, каждый случай индивидуальный. И площадок этих хватает, и мест этих хватает, где есть специалисты, которые помогут. Ну, надо как-то быть чувствительным к этим вещам.
А вот тезки еще вопрос. А вот есть какие-то детские или подростковые реп-центры или учреждения, когда ребенок совсем еще небольшой, 14-13 лет? К сожалению, бывает и ранее наркомания? Или не существует отдельных?
Есть, ну, у нас как бы в церквях есть детские служения, подростковые служения. То есть там, где как раз подросткам служат, рассказывают о Библии, о правильных принципах, вещах.
А вот Иван тогда, раз вы встречали, потому что вот мы говорим, что устал, а он может устать 30 лет, а до этого может не дожить.
Согласен. В общем, опять же, практика, опыт собственной личной жизни. Это наркология, это врачи, это дипломированные специалисты. У нас на базе Томской психиатрической больницы есть отделение, я в нем был. И в детстве я употреблял, я с раннего детства, короче, я с 89-го года опийный наркоман, я очень много лет проупотреблял сильно действующие наркотические средства. Слава Богу, до синтетических не дошло, но опять же, чисто по случайности. Ну вот, я их не понял вообще.
То есть они помогали все-таки временно, да?
И вот в детстве меня туда периодически ложили на лечение, ну, надо было выход, надо было что-то искать. Вот, и все. И потом вот мне, когда достиг 14 лет, уже за меня взялись правоохранительные органы, и я дальше воспитывался в колониях. Вот, и что я вам хочу сказать. Так раньше не было реабилитационных центров, раньше не было психологов, раньше эту проблему так не разбирали. Это 80-е, начало 90-х. Мы не имели возможности вообще прикоснуться к духовному миру. Для нас это безбожие, вот эти сломы всех церквей, они вообще убрали мораль и нравственность. Наши родители зачастую были воспитаны в духе коммунизма. Сейчас мы знаем вообще четко и твердо, что это проблема духовного мира. И очень серьезная, очень сильная проблема, которая, и самое главное, сейчас есть компетентные люди, пастыра, служителя, кто решает это все уже, слава Богу, за это, за все. По поводу лжи хочу тоже поделиться таким откровением. Я очень люблю Писание и многие вещи из него. В Писании сказано, кто скрывает ненависть, у того устал лживый. Как, знаете, наркомания – это болезнь, еще раз вам подведу. Почему больной человек, вы видели хоть одного больного человека, радостного, веселого, улыбающегося? Это болезнь, это груз, который тянет вниз, на дно, который разрушает всю жизнь, ему ничего не мило, он ненавидит всех. И вот эта ненависть порождает в нем ложь. Он врет, он даже сам не понимает ничего, но нужен Бог таким людям. И Бог приходит со своей любовью, он исцеляет сердце, он исцеляет дух, он исцеляет душу. И человек возвращается в общество абсолютно нормальным, здравым. Слава Богу.
Да, слава Богу. Слава Богу. И продолжим. И у нас, видите, сегодня разные люди здесь собрались. Я знаю, что Владимир Водопьянов и Иван Познахарев – это люди, которые конкретно занимались или занимаются реабилитацией, которые имеют большой богатый опыт. И это не просто какие-то теоретические теории, а это то, что основано на практике. Пастор Богдан, я убежден, различные люди приходили и приходят на сегодняшний день в церковь. И знаешь, мы идем дальше. Мы сейчас не останавливаемся на этом. Что, как в одном фильме, я не помню название, есть такой пример, говорит, послушай, а как у тебя, говорит, получается так мужчин и женщин знакомить, они, говорит, потом женятся, семьи создают такие счастливые. И он говорит, я ничего не сделал. Я, говорит, просто создал возможность людям быть счастливыми. И знаете, мы сегодня, что можем сделать? Мы можем дать возможность Богу и исцелить этот народ, создавая вот эти площадки в виде церквей, в виде реабилитационных центров, где Бог сможет влиять с правильной программой, которая уже там основана, как Алексей говорил, на опыте, ну и так далее. Вот у меня вот такая мысль, что кто вообще в этот, да, процесс, кто заинтересован этим процессом, вообще помогает ли нам правительство в этом во всем, или люди, или бизнесмены, или кто-то сам просто получил откровение, у него все, и он все построил, сделал один. Пастор Богдан, к вам.
Ну, я за всех сказать не могу, может быть, кому-то и помогает, и правительство, но нам не помогает, мы существуем на пожертвования добровольные, то есть верующие люди, которые приходят в церковь, которые живут в церкви, они жертвуют на те или иные программы и участвуют тем или иным способом. Но самое ведь важное вот, участие, это опять же, мы понимаем, не деньги, это вот именно личное, сердечное участие, переживание. Как важно мы понимаем человеку быть другом, быть рядом, просто подставить вот эту руку, это плечо, на которое бы он мог опереться. Потому что сегодня проблема, ну, одна из номер один, там, или какая она по счету, это вот одиночество, когда люди не находят поддержки, не находят понимания. То есть много программ, есть много каких-то вещей, и он приходит, а он там тоже вот остается, как бы он может остаться вот, одинок, сам собой, один на один. Ну, как бы он не чувствует вот этой любви, вот этой помощи, какой-то поддержки. Много, видите, опять же, каких-то вот, наверное, мест, где люди просто обжигаются, где какие-то происходят такие насильственные методы реабилитации, грубые, где человека просто используют. То есть есть такие реп-центры, и люди, наверное, тоже обжигаются об эти вещи, разочаровываются где-то. Поэтому, ну, опять же, я знаю того, по отношению к которому единственному нельзя разочароваться, это в Боге. То есть, ну, вот, поэтому-то, как бы, опять же, со своей стороны, как священнослужитель, я-то призываю именно к этому, чтобы человек вот шел к Богу, искал в нем вот это избавление. Видите, ну, сегодня, конечно, остро стоит проблема наркомании, но мы должны понимать, это не единственная проблема. То есть, может, она выражается так вот остро, болезненно, так что вот родитель обнаружил, ох, а что делать? То есть, может быть, это одно из зло, благодаря которому человек раньше всего уходит из жизни. Но поверьте, это ведь не единственная проблема. Алкоголь никуда не ушел. Тоже курево. Почему мы никогда видим, что ребенок, например, раздражается и злится, и кричит, и грубит, мы не бьем в такую же тревогу? Почему мы по отношению к другим каким-то порокам и грехам вот так вот молчаливо смотрим и как бы так снисходительно к ним относимся? Ведь любой грех, любой порок — это повод к тому, чтобы бежать к тому, кто может дать это исцеление. Ну, опять же, к Богу, опять же, вот в среду таких людей, где мы можем найти поддержку и взаимопонимание.
Ну, с другой стороны, пастор Богдан, все-таки подростковый бунт — это явление обыденное и психологически понятное, там у них огромные сейчас в этом возрасте проблемы с гормонами, то есть это как раз не является произвольным грехом, да, а вот убиение себя с помощью химических веществ — это, наверное, уже такое более серьезное. Поэтому мы сейчас говорим не о том, что есть много проблем, а о том, что вот есть одна, но та, которая пугает действительно по-настоящему. И вот что здесь делать, как здесь, так сказать, не затаиться.
Видите, если бы это такая была супер-пупер, опять же, беда, грех такой, как бы исключительно из общего списка выделяющийся, я думаю, по этому бы поводу, как бы Господь для нас тоже дал особые инструкции, да? То есть он бы сказал: знаете, ну вот этот грех, он нечто, давайте по этому поводу я вам дам отдельные рекомендации какие-то в Библии пропишу, там еще что-то. Мы же такого тоже не видим. То есть мы все равно видим вот тот общий принцип, общий подход, да, в Библии. Что делать? По любому греху, в принципе. И Господь, он кровь проливал разным образом за все грехи, и за этот тоже. И если человек даже и не попадет на тот случай, что денег не хватит проплатить, может быть, где-то, и сам с собой один на один будет решать эту проблему, он может встать на колени там, где он есть, обратиться к Богу, и Господь чудесным образом, сверхъестественным, может, вот так, знаете, взять раз, и все. И как выключатель, и свет включен, и включен. И в твою жизнь он пришел без всяких реабилитационных
центров. Но дело в том, что даже в религиозных реабцентрах ремиссия 5-10% максимум, а обычно меньше. То есть это не то, что там сплошь и рядом.
Но ведь и верующих людей-то, по вере вашей, да будет вам.
Ну да.
Поэтому, знаете, очень многие начинают реабилитацию, не веря вообще в нее. Ну, а зачем тогда ты делаешь то, в что ты не веришь?
На всякий случай.
Вот на всякий случай. А у Бога так не работает, понимаете, вот как бы бачком.
Вот а когда у нас тебе... вот есть один руководитель реп-центра, его знает Богдан.
Вот когда тебе надо,
он был мошенником и пришел в реп-центр, чтобы скрыться просто от своих взаимодавцев. А теперь он руководитель реп-центра.
А Бог открывается, лично вот в моей жизни.
Понятно.
И вообще, когда, знаете, когда надо позарез, когда нужно позарез. И в тему просто, вот пока у меня есть возможность, скажу, опять же, за группы созависимых. А вот им не помогают ни правительство, ни какие-то меценаты. Просто элементарно собираются папы, мамы, бабушки, дедушки, сестры. И там есть у них такая традиция, что они кто от чистого сердца, кто есть, кто что могут дать для того, чтобы снимать вот этот офис, где встречаться, пить чай. Но самое главное, они не просто там посиделки о наболевшем, а есть конкретная духовная программа, где они разбирают именно конкретные ситуации каждого из присутствующего человека. То есть там озвучивается боль, проблема, ситуация по жизни. И вот эти люди, которые много лет успешно противостоят этой болезни с помощью Бога, там именно с помощью Бога, никак по-другому, они дают свои духовно-нравственные советы, вот как исправлять те ошибки во взаимоотношениях, в поведении, которые есть. Поэтому таким образом финансируются эти организации на самообеспечение, добровольным совершенно.
Хочу тоже маленько поделиться с вами. Я тут более глубже исследовал всю эту проблему, тему, во-первых, с собой, во-вторых, живой пример — это я лично сам. И знаете, придя к Богу, открылись такие грани. В общем, смотрите, все люди, Бог их создал гармонично сбалансированными. Гормоны радости, гормоны там различные в каждом человеке есть. Но когда человек начинает употреблять алкоголь, наркотики, организм его перестает выделять вот этот именно гормон радости. И человек находится в депрессии, в унынии. И, как правило, его жизнь превращается в такую рутину вообще невыносимую, что многие люди даже приходят к самоубийству, то есть, ну, печальные, мы знаем, последствия трагические. Что преимущество именно реабилитации? Какая? Человек, когда, во-первых, ну, реабилитация, она должна проходить 3 полгода, ну, 3 месяца, полгода, не менее. Почему? Потому что за этот момент в человеке восстанавливается естественная программа, запускается та программа, которая была создана изначально. Он начинает получать радость. Вот. Среда, находясь в наркотиках, в алкоголе, и среда в реабилитационном центре, она тоже не является для человека естественной. Но, тем не менее, за это время, за этот срок, он начинает распознавать себя. К нему приходят те чувства. Плюс та информация, которая дается ему духовно, она возбуждает в нем новую жизнь, новую природу. И человек уже контролирует сам себя. Вот. И вот в этом сила. И когда уже он потом адаптируется, когда начинает его жизнь, ну, приходить в порядок внутри него, ну, естественно, снаружи, и потом, когда он, пока он находится, у него появляются цели, планы на жизнь, он уже переоценивает многие вещи. Самое главное еще что, там он обретает связи нужные с людьми, с духовными наставниками, которые там есть. И он уже, как правило, прилепляется к церкви, либо к организации, и он двигается с теми, кто получил исцеление. И вот в этом тоже является одна из сил, ну, вот всех этих программ, мероприятий и всего этого.
У нас 5 минут.
Потрясающие мысли я слушаю и действительно через себя, так через сердце пропускаешь и понимаешь, что это все работает, что каждая ситуация, каждая жизнь, которая сегодня находится в проблеме, то тут надо поступать, нужно поступать с мудростью, не основываясь на эмоциях, еще на каких-то вещах, а принимать решения и действовать. И понятно, что люди находятся, там, дождаться, пока они там дойдут до этого состояния, чтобы начать действовать. Но как один из вариантов, есть такой метод, когда люди, ну, сами не хотят. И уже все вокруг понимают, и родители понимают, и друзья, ну, в общем, все вокруг. И есть такие тоже ребята, которые сегодня занимаются, я знаю, реабилитациями 12-шаговыми, также в христианских есть центрах, приезжают и убеждают, и говорят, тебе нужно поехать с нами, начинают влиять, и приезжают центра, которые центра закрытыми, закрытые центра, где человек не может оттуда выйти.
Вот под завесу хочу все-таки вот дать тому человеку, который задал этот вопрос, такой совет. Когда узнал, что ребенок наркоман, что делать, как быть, вставайте на колени и просите Бога, вот один на один, просите Бога показать вам путь исцеления, куда вам идти, что делать, и попросите Бога верный путь вам открыть, а неверный закрыть. Это вот как мы уже пришли к тому, что в каждом случае все очень индивидуально. И тогда, если вам путь на собрание созависимых, Господь так проявится, таким образом, что чуть ли плоти не сами придут вас и за ручку отведут каким-то чудесным образом. Или куда-то приедут, кто-то там поделится про какой-то реабилитационный центр. Просите, молитесь, и Господь покажет путь.
И у меня вот сейчас такая же мысль потрясающая проснулась. Смотрите, вопрос, да, изначально, как вообще тема сегодняшняя, что если вы узнали, что ваш ребенок наркоман, что делать, как быть и как жить. Вот смотрите, у Бога дьявол, что его задача? Украсть, убить и погубить. Бог, как любя каждого своего ребенка Божьего, доказывая, что он отдал Иисуса Христа за каждого из нас, соответственно, не хочет, чтобы человек в этом находился. Ну, вот. Чтобы человек в этом не находился. Поэтому у него есть план спасения на каждую жизнь, 100%. Если мы говорим, что вы как родитель не имеете непосредственно близкую связь между ребенком и собой, что нужно делать? Нужно быть в хорошем расположении духа, в одном плане с Богом. Бог хочет исцелить народ, тебе, вам как людям нужно принимать здравые решения, действовать правильно, быть в духе. быть в духе. И вот эта гармония, она и выведет и вашего ребенка из проблемы.
Наша ведущая сказала, есть люди, которые умеют убеждать. Вот вы, Владимир, как к этому относитесь? В самом деле вот есть такой дар по отношению к нежелающим?
Конечно, есть такой дар. Ну, я бы даже сказал, не убеждать как-то какими-то человеческими словами, а просто, ну, есть как бы определенная сила влияния. Угу. То есть, когда ты видишь, ну, перед тобой человек, которого Бог исцелил, и который, знаете, есть такое сила слова. Вот есть люди, которые говорят слова, у них силы нету. Ну, это пустота.
Да-да.
А есть люди, которые говорят те же слова, но в этих словах есть сила. И как раз вот эта сила, ее Бог дает эту силу в каждое слово. А на чем она основана? Она основана на том, что то, что говорит человек, он это пережил. Он это сам прошел. И тогда в этих словах есть сила. И это влияние есть как влияние.
Одну, ну вот хочу поделиться такой историей. При начале пути, при начале всего я тоже не понимал, откуда такая сила у тех, кто нам служит, кто нам помогает. И сейчас я понимаю, что люди, которые пережили проблемы, про что сейчас Владимир говорит, и именно вот в наших вообще центрах, в наших организациях служат те люди, которые сумели взять власть над бесами, над демонами, над всей демонической силой. И сейчас они также имеют власть другим людям помогать. И вот моя главная задача, служа людям, иметь сильный дух внутри себя посредством молитвы, посредством Слова Божьего. И
Бог... То есть руки не опускаются?
Нет, Бог наполняет, как они у тебя опустятся. Это сила не моя, это сила Иисуса Христа, которую Он дает.
Прощалка.
Ну, на этой прекрасной ноте мы завершаем наш эфир, где подведем итоги о том, что нужно обращаться к людям, которые компетентны, которые занимаются проблемой зависимости. Нужно проводить работу над собой, и каждому родителю, который отправляет ребенка в центр реабилитационный, самому быть в этом процессе. Не просто что отправил и получится, или там закрыл на какой-то период времени, там пусть там побудет и нам тут легче, а самому этот процесс приходить. Если это христианский центр, то приходите в церковь, молитесь, просите Бога, чтобы Он действительно повлиял на него. Вместе будьте в этом процессе, вместе выходите из него. И пользуясь случаем, тоже хотел бы сказать, вот мы затрагивали тему, что кто вообще занимается, ну, помощью. Я знаю, что сейчас выборы, 19 числа будут выборы, и ребята, которые находятся в партии пенсионеров, это вот братья из нашей церкви, Александр Аверкин и Михаил Бушмакин, я знаю их лично, которые придерживаются христианских ценностей, христианских принципов, и которым эта проблема наркомании не безразлична. И я уверен, что они также включаются, и будут включаться в этот процесс помощи людям. Поэтому всем спасибо, друзья мои. Голосуйте за партию пенсионеров.
Ну, это не та, которая Мироновская. А что касается критики, вот тут Тимка у нас, видимо, очень грамотный человек, пишет, и вот настолько мы грамотно говорим. Здесь не радиоведущие профессиональные, а те люди, которые прошли. Вот в этом разница. То есть, да, конечно, никто из нас не диктор, но мы не ставим такой целью. Это не всего быть по тому, как говорить грамотно, а по тому, как привести к спасению. То есть, извините, если вы тонете, пускай вас не диктор спасает, а хороший пловец. До свидания, друзья.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей, и только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.